«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Власти Казахстана пытаются успокоить население в связи с начавшейся инфляцией. Накануне Национальный банк страны отпустил курс местной валюты тенге, и граждане назвали этот день «черным вторником». В магазинах растут цены, население скупает все продукты первой необходимости. Президент Нурсултан Назарбаев считает, что падение курса тенге не должно негативно отразиться на простых гражданах. Однако вместо эффективных и действенных мер по борьбе с инфляцией пока предложил такую косметическую меру, как переименование республики в Казак-Ели, земля казахов. И о том, в чем причина финансового кризиса, поразившего одну из стран таможенного союза, мы сегодня поговорим с Аркадием Дубновым, экспертом по Центральной Азии, на нашей студии. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер.
И у нас на прямой связи со студией директор казахской службы «Радио Свобода» Едиге Магауин. Добрый вечер, Едиге.
Вопрос.
Да, здравствуйте, хорошо вас слышно. Вопрос, Аркадий, стала ли для вас неожиданностью эта новость о галопирующей инфляции в соседней республике?
Ну, не столько новость об инфляции, потому что она стала, кажется, очевидной после действительно сенсационного сообщения о девальвации казахской валюты тенге на 20%, которая в конце концов должна установиться на уровне там 185 тенге за доллар. Это действительно была, конечно, резкая такая новость, обвальная по своим, может быть, последствиям, но не думаю, что катастрофическим.
А в чем причина? Вроде Казахстан экспортер углеводородов.
Да, как утверждается, в сырьевом балансе Казахстана, в экспортном балансе Казахстана экспорт нефти, ну, в первую очередь, естественно, нефти составляет порядка 70%, больше 2/3, да. И пока нефть дорожает, или, во всяком случае, остается больше, чем $100 за баррель, то, конечно, страна достаточно может чувствовать себя, так сказать, со значительной подушкой безопасности, и экспортерам нефти, конечно, выгоден слабый тенге, слабая национальная валюта, потому что это приносит гораздо большие дивиденды, да, то есть, ну, закон, как бы, экономики сырьевых стран, слабая валюта выгоднее. Точно так же, как и в России, когда начал падать рубль, это, в общем-то, было выгодно экспортерам. А что касается причин, вы, да, спросили. Ну, первая причина, в общем, она кажется довольно очевидной. Тенге пошел вслед за рублем. Значит, в девалютной корзине Казахстана, ну, привязанность, так сказать, да, известное такое понятие, привязанность национальной валюты к бивалютной корзине, значит, там расклад такой: 10% рубль, 20% евро и 70% доллар. Так вот, вот эта 10-процентная зависимость от рубля, в общем, вот так вот сказывается на этой девальвации. Ведь что получается, во всяком случае, так утверждают уже эксперты, что падение рубля приводит к тому, что стало выгоднее, ну, учитывая вот этот кросс-курс валют, стало выгоднее покупать валюту доллара в Казахстане, учитывая, что он доллар, тенге еще не упал, и можно было покупать тенге, которые были бы дешевле, да, и на эти тенге, скажем, покупать доллар. И вот это как бы операционная деятельность, она, видимо, стала достаточно заметной в этом финансовом секторе Казахстана, и финансовые власти решили вот таким образом не рубить хвост по частям, как это делали в России, а резко, так сказать, и внезапно обрубить полностью на 20% этот хвост.
К нашему разговору присоединилась Айнур Алимова, журналист из Алматы. Добрый вечер, Айнур. Какова сейчас обстановка в республике? Есть ли паника среди населения?
Первый день, когда Национальный банк объявил о девальвации тенге, о том, что прежний курс национальной валюты в пределах $150-$155 за тенге за доллар уже не будет поддерживать, естественно, рынок отреагировал сразу же, началась паника. в обменных пунктах выстраивались очереди, сами обменники, в свою очередь, прекратили продажи иностранной валюты. Магазины, которые занимаются продажей, супермаркеты, которые занимаются продажей бытовой техники, электроники, которые также импортируются в Казахстан, у нас она не производится, они были закрыты на переучет в это время. И спустя какое-то время мы увидели, что ценники в магазинах поменялись, на некоторых автозаправочных станциях менялись ценники. К сегодняшнему дню ситуация, можно сказать, относительно стабилизировалась, потому что в обменниках мы видим курс покупки и продажи, тот, который установлен Национальным банком, вот 185 тенге за доллар, в пределах вот этого самого коридора. В магазинах мы видим обновленные ценники, плюс 20% к бытовой технике, к электронике. И мы видим, что продукты питания тоже во многих торговых сетях, импортируемые продукты питания, на них цены тоже повышены.
Спасибо, Айнур. Оставайтесь на связи. Вопрос Едиге Магауину, директору Казахской службы Радио Свобода. Добрый вечер, Едиге. Как вы считаете, вызовет ли эта инфляция волну социального протеста в республике? Вам слово.
Ну, очень трудно сказать, потому что, как уже отметил коллега передо мной, действительно для экономики это плюс, однозначно для бюджета это плюс. Об этом говорят все эксперты, об этом говорит Нацбанк, об этом говорит правительство. Но на самом деле для простого населения это однозначно минус. То есть в один день люди сразу себя почувствовали обедневшими практически на 20%. И именно с этим связано то, что сегодня, вот, на следующий день после девальвации, группа активистов тут же, значит, пошла маршем к зданию Национального банка с тем, чтобы выразить свое недовольство. Ну, насколько это будет продолжаться, трудно сказать, потому что однозначно видно, что правительство пытается сдержать курс тенге, как они обещали. Более того, экономисты говорят, что где-то даже курс был занижен, когда был назначен курс 185 тенге за доллар, что можно было его взять в принципе и повыше, учитывая то, что в России-то рубль обесценился по отношению к доллару не настолько, не на 20%. И здесь однозначно, что две валюты, я имею в виду российский рубль и казахстанский тенге, они тесно взаимосвязаны. И это связано не только с валютной корзиной, но и тем, что в принципе со входом Казахстана в таможенный союз полки магазинов в Казахстане заполнены в основном российскими товарами. И это однозначно сказывается. Поэтому, безусловно, то, что сейчас первая реакция, народ себя чувствует обманутым, это однозначно. Но будут ли какие-то крупномасштабные проявления недовольства, я не думаю. Все-таки казахстанцы уже пережили аналогичные развития событий. Это было 5 лет назад, когда одномоментно таким же образом тенге было обесценено. Центробанк опять принял, Национальный банк в случае Казахстана, принял решение о девальвации. И в один день примерно по аналогичному сценарию тенге потерял тоже примерно 20-25% своей стоимости. И сценарий, и оглядываясь, мы можем видеть, как правительство действовало и как народ реагировал. То есть я думаю, что мое предположение, что будет примерное повторение событий пятилетней давности.
Политолог Алексей Малашенко не считает произошедшей сенсацией.
То, что сейчас произошло в Казахстане, 20% девальвация, во-первых, это не новость. В 2009 году уже такое было, и корни, и причина этого совершенно понятна. Это и сохранение золотовалютных резервов, это и поддержание экспортно-ориентированной промышленности, ну и так далее. Ну и вообще, так сказать, сам поддержание общей финансовой стабильности. Интересно то, что в самом Казахстане некоторые эксперты это связывают с падением рубля в России. Ну, рубль, в общем, не так уж и падает. Но тем не менее, вот такие негативные процессы наблюдаются. Более того, сейчас ожидается инфляция, девальвация, и об этом тоже говорят в Белоруссии. То есть получается, что под ударом оказываются все три страны таможенного союза и в перспективе Евразийского союза.
Вопрос Аркадию Дубнову. Как вы считаете, удачное ли время выбрано для этой непопулярные меры, когда отсутствовал президент Назарбаев, он был в Сочи на открытии Олимпиады, и как-то получилось, что страна в каком-то хаосе оказалась, в каком-то безвластии.
Да, по-моему, прекрасное время выбрано. Политтехнологи казахстанские уже многомудрые, многоопытные, знают, что, как они говорят, 01-го президента, или в Казахстане его зовут Елбасы, официальный титул, как известно, да, национальный лидер, а это узаконенный, так сказать, законенный, да, титул, подставлять его нельзя. Поэтому это делается так, что ответственность за такого рода непопулярные решения будет возложена на, ну, в первую очередь, конечно, на главу Нацбанка Кайрата Келимбетова, да. И вот уже известно сегодня стало, что в пятницу, то есть послезавтра, состоится расширенное заседание правительства, на котором глава государства строит разбор полетов, конечно. Конечно, он уже сегодня сказал, что это не затронет там, значит, наиболее простые люди не должны почувствовать это. Но это абсолютно популистское заявление. Понятно, что именно в первую очередь простые люди это должны почувствовать. И они уже это почувствовали, судя по тому, что наиболее активная часть вышла на улицы с протестами. Да? Но это отработанные, так сказать, методы, да, виноваты будут исполнители, а может быть даже они рискуют, что называется, своим постом, они могут даже быть отправлены в отставку, но Кайрат Келимбетов, в общем, профессионал высокого класса, каких в Казахстане не так уж и много, я, честно говоря, с ним был еще знаком давным-давно, он не потеряется в любом случае, что бы с ним ни произошло. Но я уверен, что он останется на своем посту, и Назарбаев сумеет, что называется, внушить людям, что Казахстан богатая страна, и люди не потерпят серьезных потрясений.
Вопрос Айнур Алимовой. С какими лозунгами сегодня вышли протестующие на улицы города? Вам слово, Айнур.
Я не могу сказать, что они вышли на улицы города. Сегодня около 50 человек, несколько десятков человек подошли к зданию Национального банка в Алматы, но в этот день Келимбетова не было, встречи, с которым они требовали. Он находился в Астане, объяснял астанинским журналистам, с чем связано проведение девальвации. Так вот, в Алматы у головного офиса собралось несколько десятков человек, которые пришли, как они говорят, поговорить. И некоторые из них заявили о том, что настаивают на отставке Кайрата Келимбетова с поста председателя Национального банка. Естественно, среди пришедших были заемщики валютных кредитов. В Казахстане был ипотечный бум в 2009-е. Мы видим, как этот бум прекратился. И люди, взявшие кредиты в середине нулевых, они оказались в таком положении после, кстати, предыдущей девальвации 2009 года. Они очень способны. И казахстанский банковский сектор, если вы знаете, лидирует по уровню невозвратных кредитов. Поэтому эти люди были возмущены еще одной девальвацией, которая не может отразиться на их финансовом положении и на той сумме, которая подлежит возврату в качестве обслуживания займа банком. Они требовали отставки, пришли гражданские активисты, которые тоже были недовольны тем, что тенге был обесценен. Дело в том, что Национальный банк и его председатель незадолго до девальвации говорили о том, что курс национальной валюты будет стабилен, и призывали казахстанцев держать свои вклады именно в тенге. Это было буквально за несколько дней, и заявление было сделано за несколько дней до девальвации. И аналогичные заявления казахстанцы слышали на протяжении нескольких месяцев. Конечно, это было шоком для многих, держащих свои сбережения в банках, в тенге. Ну и для тех, кто держит дома под подушкой, под матрасом, тоже это будет серьезный удар. Поэтому неудивительно, что были такие требования отправить в отставку Кайрата Келимбетова, объяснить причины девальвации, ну и сделать все возможное, чтобы вернуть тенге на тот уровень, который был до обвала.
Спасибо. Вопрос Едиге Магауину. Чувствуют ли себя обманутыми граждане республики, которые взяли кредиты и верили обещаниям о стабильности национальной валюты? Вам слово, Едиге.
Я думаю, что безусловно. Дело в том, что тенге за свою 20-летнюю историю прошел очень интересный путь, когда было в основном, конечно, тенге обесценивалось, но это шло какими-то закономерными шагами. Было время, когда тенге усиливалось. В период между 2003 и 2008 годом, начало 2009 года, тенге усиливалось от 150 тенге за доллар до 120. И казахстанский тенге играл в определенной мере роль региональной валюты. И доверие казахстанцев в тенге было очень большое. Хотя уже после девальвации, когда случилось, в интервью нашему радио один из прохожих на улице сказал, ну раз правительство говорит о том, что тенге будет стабильным, видимо, надо было предвидеть что-то худшее. Что и произошло, потому что, в принципе, у любого человека в Казахстане, чьи доходы идут в тенге, а это абсолютно большинство, конечно, или если у них есть кредиты, взятые в долларах или евро, что тоже является очень распространенной картиной в Казахстане, то ситуация их, безусловно, ухудшилась, их жизненный уровень, безусловно, пострадал. И я думаю, что в этом плане, несмотря на заявление руководства Нацбанка и президента о том, что будут предприняты все меры, люди все еще чувствуют себя обманутыми.
Политолог Алексей Малашенко предвидит возникновение серьезных проблем.
Сейчас будет проблема и импорта, и экспорта, естественно. Кстати говоря, в Казахстане уже объявили о возможности сокращения импорта и естественно, из России. Это не самое лучшее для российско-казахстанских отношений. И несмотря на все те утешения, которые мы слышим сейчас из Казахстана, что все нормально, что никакой паники, что это было ожидаемо, что это неизбежно, во всем мире это происходит, ощущение, что даже естественные монополии Казахстана, они несколько, я бы сказал, затрепетали. Естественно, что потом они нагонят. Но, тем не менее, на сегодняшний день это для них удар, я уже не говорю про население. Там была небольшая демонстрация, я думаю, что и еще будут демонстрации. И самое последнее, вот эта девальвация, это, конечно, непопулярная мера. Уже партии, так сказать, и разные организации в Казахстане, они требуют и отставки Экелимбетова, это сам глава Нацбанка, и вообще, так сказать, каких-то перемен. Но не будем забывать, что все в Казахстане еще ожидают и транзит власти.
Вопрос Аркадия Дубнова. Насколько прочен политический режим в Казахстане?
Ну, надо тогда договориться, наверное, об определениях, да, Владимир, что такое политический режим. Либо та система власти, при которой сегодня главные как бы рычаги управления находятся у нескольких финансово как бы промышленных группировок, да, или главными из которых являются ресурсные, так сказать, завязанные на нефти компании, да. Либо это речь идет о сохранении такого персоналистского режима во главе с Назарбаевым, да. Мне кажется, что режим вот в том виде, который мы сегодня узнаем, он уцелеет, несмотря на вот эти как бы последние события. Я не согласен немного отчасти со своим коллегой Алексеем Малашенко, что ближайшие, так сказать, какие-то события будут еще и продолжаться в связи с вот с этими, с этой девальвацией. Да? Я думаю, что очень достаточно быстро это все сойдет на, так сказать, на уровень предшествующего времени. И в Казахстане не будет, в общем, наверное, того, что было, ну, например, в 98-м году в России. Мы помним, что за несколько дней до дефолта, в 98-м году, я сейчас вот вспоминал, да, помните, Борис Ельцин сказал, что никогда ничего подобного не будет. А через несколько дней, 17 августа, да, 98-го года, случился дефолт. Конечно, полетел в отставку тогдашнее российское правительство во главе с Сергеем Кириенко, да. Так вот здесь голову может, повторяю, так сказать, положим на стол, скажем, Кайрат Келимбетов. И не более того. А что касается Нурсултана Назарбаева, то вот последние события связаны не только с девальвацией, а вот то, о чем мы с вами говорили, последние такие как бы громкие новации, которые выдвинуты руководством, да, вот предложение подумать над переименованием страны. А принятие такого нового, так сказать, документа под названием «Патриотический акт», А ближайшее, я еще скажу, событие, связанное с, вот, с подписанием договора о Евразийском экономическом союзе, визит Назарбаева в Москву и самое интересное выступление 11 марта Назарбаева в МГУ, о чем уже стало на днях известно, с лекцией, юбилейной лекцией. 20 лет назад Назарбаев выступил с идеей Евразийского союза, да, то, что сегодня стало как бы реализовываться. Так вот, это все перебьет вот в таком публичном пространстве вот, это такое, вот эти бифуркации, связанные с событиями на финансовом, так сказать, валютном рынке Казахстана. И, мне кажется, Назарбаеву, в общем, мало что серьезно, и его режим мало что серьезно угрожает. Да, транзит власти впереди. Да, мы видели, что Назарбаев приехал в Сочи на открытие с дочкой старшей, Дорогой. Скажем, Лукашенко приехал с сыном, да, а Николай приехал с дочерью, а президент Туркменистана приехал с министром иностранных дел, да? Кто-то с кем-то приезжает. Можем ли мы делать из этого какие-то далеко идущие выводы? Я бы не спешил утверждать, что вот в Москве была представлена преемница Назарбаева. Но, тем не менее, это все отвлекает вот с точки зрения, так сказать, дискуссий, настроений, обсуждений, тему девальвации. И режиму вряд ли что-то серьезно угрожает.
Вопрос Едигея Магуину. А насколько сильна оппозиция в Казахстане и велико ли ее влияние на общество? Насколько распространена оппозиционная пресса и другие средства массовой информации? Вам слово.
Ну, я думаю, роль оппозиции в данном случае можно проследить от реакции, которая была. Она была только на уровне социальных сетей. То есть даже те люди, которые сегодня появились, небольшая группа активистов, несколько десятков людей, которые появились перед зданием Нацбанка, потом даже зашли и попытались встретиться с представителем Нацбанка, который отсутствовал. В принципе, никого из оппозиции там не было. То есть это как раз-таки показывает реальную картину того, какую роль оппозиция может играть в данном случае, точнее не играет. И в этом плане я действительно соглашусь с Аркадием Дубновым, что будут, конечно, какие-то отвлекательные маневры, будут какие-то новые предложения, но не более того. Никаких больших потрясений в этом плане Казахстану в связи с последними изменениями, по моему мнению, не грозит.
Слушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
А ответьте вот, пожалуйста, ну, если таможенный союз вот по-хорошему затрясет, да? Ну, это у России, у Казахстана есть какие-то подушки безопасности, да? Я так это понимаю. А Беларусь что делать в этом случае?
Спасибо, Геннадий. Как вы считаете, подстрахует ли Россия, Казахстан, Белоруссию третьего члена таможенного союза?
Так Белоруссия все время у нас находится в состоянии подстрахуемого. Вот в конце декабря не успел закончиться саммит лидеров таможенного союза, как стало известно, что Белоруссия получила очередной кредит льготный от России в размере всего-навсего 2 миллиарда долларов. Разве это не гарантия подстраховки? Так белорусский режим и существует, и будет существовать, я думаю, пока отношения нынешних как бы стран остаются на прежнем уровне. У нас, как известно, союз, союзное государство. Кто же бросит Белоруссию? Будем кормить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями обсуждаем финансовый кризис, поразивший Казахстан.
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. На этот раз в нашей программе необычный для нее гость. Ни чемпион, ни спортсмен и даже не болельщик. Но ведь и Олимпиада – это не только спорт. «Сочи-2014» глазами эстета, историка моды Александра Васильева.
Нудизма уже при Сталине не было.
Ну, да.
Это было под большим запретом. Секс расстраивал тогда советское руководство. Он отвлекал мужчин от строительства социализма.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера. Повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мы помним, что вместе с нашими гостями обсуждаем финансовый кризис, поразивший Казахстан. Вопрос Аркадию Дубнову. А вот какие-то кадровые перестановки сопровождали этот кризис, например, в дипломатическом корпусе Казахстана?
Ну, я все-таки должен сказать, что мы мало чего знаем из мероприятий, сопровождающих кризис, потому что мы знаем про него все как только второй день, да? Вчера стало известно о девальвации. Что касается дипломатического корпуса, то вы, наверное, имеете в виду назначение нового посла Казахстана в Москву, о чем стало известно формально вчера, хотя, в общем, об этом, ну, не знаю, экспертам было известно уже достаточно давно, как только был направлен в отставку предыдущий посол. И да, бывший министр иностранных дел Казахстана, бывший секретарь Совета Безопасности, бывший госсекретарь, это его последняя должность, Марат Тажин, будет послом в Москве. И это, в общем, довольно серьезное обстоятельство, которое говорит о том, что Москва для, как бы, Астаны является очень важным таким важным местом, где решается, в принципе, и судьба Казахстана. А может быть, даже, ну, все уже называют Марата Тажина тяжеловесом, я абсолютно с этим согласен, политическим тяжеловесом. Он идеолог известный Казахстана, один из творцов, так сказать, всех вот этих новаций. И особенно важно, что он приезжает в Москву накануне очень тяжелых, серьезных, таких глубоких проблем, связанных с подготовкой подписания договора о этом Евразийском экономическом союзе. Вот буквально это в марте этот саммит. Я думаю, что выступление Назарбаева в МГУ, о котором я говорил, 11 марта, в известной степени подготовлено тем же самым Маратом Тажиным. Да? И да, Марат Тажин известен еще тем, что благодаря его, так сказать, политическому, как бы, искусству, Казахстан, в общем, неожиданно все-таки получил в свое время возможность председательства в ОБСЕ. И помните эту историю, были серьезные, что называется, драки на самом высоком уровне в мире, и сам Назарбаев очень много посвятил этому времени даже в Соединенных Штатах, когда он у Буша-младшего как бы просил поддержки этой идеи, да. Но в результате в декабре 2007 года на совещании министров иностранных дел ОБСЕ в Мадриде, именно благодаря, как бы, искусству Тажина, он убедил коллег все-таки доверить Казахстану этот саммит ОБСЕ в обмен на обещание Астаны по серьезной демократизации режима в Казахстане, что, в общем, конечно, до конца выполнено так и не было, и это правда.
Вопрос Едиге Магуину. Как по-вашему, почему вот не состоялась та демократизация режима, о которой говорит Аркадий, и которую ждали все зарубежные партнеры Казахстана?
Ну, я не знаю, насколько кто здесь будет лукавить, когда Запад будет говорить о том, что они ждали. То есть вся политика заключается в том, что лучше иметь партнера включенным в диалог, нежели исключенным. Я думаю, что в этом плане как раз таки речь и шла. И надо заметить, что эти обещания были даны в Мадриде, но после этого были случаи, когда официальная власть не совсем признавала, что они там конкретно говорили, что предпримут определенные конкретные шаги. Все сводилось к тому, что это были общие обещания. Поэтому я думаю, что весь путь Казахстана, который был пройден с момента независимости, он, безусловно, связан с именем одного человека. И возвращаясь к тому, о чем мы говорили еще в начале нашей беседы по поводу того, если это как-то повлияет, я думаю, что все это время, пока президент Казахстана Назарбаев находится у власти, в принципе, каких-то больших изменений ожидать не стоит. И это, в принципе, устраивает всех, которые находятся у власти в данный момент. И это связано, и это построено таким образом, что все упирается на одного человека. И покуда он находится, так сказать, у руля, то каких-либо больших изменений в данном случае ожидать не приходится.
Политолог Алексей Малашенко не ожидает смены правящей группировки.
Я бы не сказал, что это династийная история. Это все-таки не Азербайджан, так скажем. Я думаю, что там будет осторожная борьба за власть. Я думаю, что там будет внутри нынешнего правящего класса достигнут какой-то консенсус, но пути к нему очень и очень непросты. Одно совершенно очевидно, что казахстанская национальная элита осознает трудности вот этого момента, не хочет обострять ситуацию, и в этом залог, что смена власти может произойти, ну, достаточно спокойно. Но ведь в обществе-то идут, я бы сказал, сам-параллельные процессы. Там есть и раздражение, вот особенно после этой девальвации, это будет, конечно, очевидно. Там есть радикальный ислам, там очень много, так скажем, людей и сил, которые вполне могут сделать положение в Казахстане менее стабильным, чем, кстати говоря, и правящий класс, и лично Назарбаев, нынешний президент, всегда этим гордились.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира. Добрый вечер, Владимир. Давайте подождем, и тогда из Кировграда от Сергея вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, у меня короткий вопрос. А на взгляд ваших гостей, коррупционнее российская, вот, ну как, Россия или Казахстан?
Можно ли сравнить элиты двух наших стран по степени коррумпированности, Аркадий?
Ну, я думаю, что корреляция между степенью коррумпированности может определиться как бы соотношением зависимости от как бы нефтяной составляющей в экономике этих стран. Да? И в этом смысле, наверное, коррумпированность в России все-таки выше. Уровень коррумпированности в России все-таки выше. Мне так представляется.
А вы как считаете, Едиге, велик ли масштаб коррупции в Казахстане?
Ну, для меня это звучит как «чье масло масленее». Примерно так. Конечно, по объему Россия больше, и разве что в этом. А в плане качества, я имею в негативном смысле, я думаю, что они очень сопоставимы, и есть определенная закономерность этому, как было упомянуто. Это связано с нефтью, безусловно.
Давайте Владимиру дадим слово из Нижегородской области. Ваш вопрос нашим гостям, Владимир.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостям. Вот первый такой. Падение тенге на наш рубль повлияет или нет? А второй такой вопрос. Я вот недавно зашел в магазин, и в наших магазинах китайские товары, только черенки для лопат, это наши, да, по-моему, гвозди, остальное все импортные. А вы сказали, что российские товары в магазинах Казахстана. Откуда они взялись-то? Спасибо.
Да, спрашивает Владимир, повлияет ли падение тенге на наш рубль? Первый вопрос у него был.
Нет, но на наш рубль точно не повлияет падение тенге. Наоборот, скорее, в зависимости, мы уже об этом говорили, да, тенге обратно, зависит, да, от рубля, да? А что касается импорта, ну, скажем, китайского импорта в Казахстане, либо российского импорта, то вот как раз, ну, уже об этом тоже было сказано, что укрепление или ослабление национальной валюты, в принципе, по законам как бы экономики, приводит к тому, что уменьшается доля импорта. То есть покупать становится дороже. Товары становятся дороже на внутреннем рынке, импортные. Поэтому российский товар, да, действительно, скорее всего, их количество или качество станет на казахстанском рынке меньше. Что касается китайских товаров, боюсь, это сильно не скажется, потому что уровень как бы китайского потока товаров, он, в общем, скорее более имеет такое контрафактное происхождение, возможно, через границы Киргизии, да? Поэтому здесь вряд ли определяется уровнем затрат на покупку этих китайских товаров.
Давайте дадим слово радиослушателю из Волгоградской области Юрию Владимировичу. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел бы также напомнить и о правах человека. И, собственно говоря, Россию и Казахстан связывает то, что в значительной степени оппозиция подавляется. Если в России было, скажем, уничтожение Верховного Совета, то в Казахстане
был расстрел рабочих в Жанаузене, не говоря о том, что были применены физические, скажем, подавления народов демонстрации в Окшетау, насколько мне известно, в Алма-Ате и, по-моему, в Семипалатинске, когда забастовали транспортные рабочие.
Спасибо, вот, Юрий Владимирович. Да, мы поняли ваш вопрос. К ЕДИГЕ его переадресуем. Какова ситуация с правами человека в республике? Вам слово.
Ну, в данном случае, наверное, надо будет ссылаться на международные организации, которые это оценивают. Казахстан в этом плане ничем похвастаться не может. Дело в том, что что касается, допустим, свободы прессы, сегодняшний последний репортаж, последний отчет «Репортеров без границ», согласно которому Казахстан, в Казахстане ситуация ухудшилась. Можно говорить о других заключениях о том, насколько права человека и, в общем-то, права в Казахстане соблюдаются. И, к сожалению, тенденция, она очень печальна, она скорее идет вниз, нежели каким-то образом улучшается. И в данном случае, потому как наш слушатель упомянул об оппозиции, надо сказать, что в Казахстане нет такой фигуры, которая могла бы участвовать, к сожалению, на одном уровне, или же которая могла бы с собой повести какую-то определенную часть массы. Допустим, в то время, вот, когда началась кампания Навального, допустим, я помню, что в Казахстане была реакция, что в Казахстане нет казахского Навального. И, к сожалению, это правда.
Политолог Алексей Малашенко анализирует возможный эффект от случившегося в других государствах региона.
Ну, насчет Туркмении, я думаю, что почти никак не отразится. А вот что касается Киргизстана, безусловно. Потому что существуют тесные связи, существуют совместные экономические проекты. И вообще иногда, вы знаете, Киргизию сам рассматривают как некое подбрюшье Казахстана. Это не совсем так, но, безусловно, зависимость есть. А что касается Узбекистана, вот вы также спросили про эту страну, ну, давайте посмотрим. Во всяком случае, таких колоссальных связей экономических между Казахстаном и Узбекистаном нет. Но дело в том, что в Узбекистане-то, в общем, происходят достаточно схожие процессы, в том числе и в финансовой области.
Вопрос Аркадию Дубнову. Как по-вашему, какая следующая страна может пасть жертвой вот этого инфляционных процессов?
Не, ну, я вообще бы отказался бы говорить в терминах жертвы, да. А я просто, ну, как бы уже можно фиксировать, об этом коллега Малашенко как бы упомянул, что в Киргизии уже последствия кризиса, девальвации, обрушения тенге сказываются очевидно, потому что Киргизия и Казахстан, как справедливо было сказано, очень серьезно завязаны, и в Киргизии свободный обмен валюты, свободная конвертация валюты, тенге там также ходит свободно, как и в Казахстане, и там тоже сейчас вот наблюдается такое, так сказать, инфляционное давление на киргизский сом. Да, и товары из Казахстана сейчас, конечно, взметнутся, что будет сказываться точно так же на уровне, так сказать, на уровне доходов или трат киргизского населения. Не думаю, что что-либо такое подобное скажется на других странах региона, потому что, как сказано было, действительно, только Киргизия так серьезно зависит от экономического состояния Казахстана.
Вопрос ЕДИГЕ. Ожидаете ли вы дестабилизации вот в соседней Киргизии в результате инфляционных процессов в Казахстане?
Ну, о дестабилизации я бы не говорил, но я хотел бы дополнить. Дело в том, что, может быть, в плане инфляции это непосредственно не повлияет, но надо учитывать один момент, что Казахстан является страной, принимающей рабочих мигрантов из этих центральноазиатских стран, которые работают в Казахстане, зарабатывают тенге, покупают доллары и отсылают их домой. То есть в этом плане это уже задело этих рабочих мигрантов в Казахстане. И если учесть, какую сумму денег они отсылают домой и как это поддерживает экономику этих стран, в частности Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, то, безусловно, то, что происходит в Казахстане вокруг тенге, оно отразится на потоке денег со стороны трудовых мигрантов в эти три соседние центральноазиатские страны и, соответственно, экономики тоже.
Вопрос Аркадию, как скажется это на инвестиционном климате в республике? Остановится ли поток вливаний в экономику Казахстана зарубежных?
Да нет, мне кажется, это наоборот может способствовать, так сказать,
привлекательности.
Привлекательности, конечно. Конечно, ослабление национальной валюты, в принципе, всегда увеличивает инвестиционную привлекательность такой страны. Ну, это же характерно для вот то, что происходит в России, в Казахстане, это характерно для развивающихся экономик. Вот, точно так же, как и происходило это на протяжении 90-х годов в России, точно так же, как сегодня говорили. Дважды, кстати, такая ситуация в Казахстане была не только в 2009-м, но и в 1999-м тоже был резкий, так сказать, скачок девальвации. Да? А, в принципе, все это способствовало спустя некоторое время, когда вот эта, так сказать, кривая такое нестабильного состояния как бы финансового рынка уляжется, все это, в конце концов, способствовало восстановлению той роста экономики.
А в чем вы видите главную причину вот устойчивости режима Назарбаева и его политического долголетия?
Ну, во-первых, как однажды в каком-то анекдоте было сказано, да, не вогнуть, а такая, так сказать, прибаутка, когда президент Казахстана встречался с Цзиньзиминем, когда давнишним председателем Китая, то президент Казахстана говорил, что вот у нас столько-то людей, у нас там 14 миллионов населения, большая страна. А президент Цзян Цзимин якобы спросил у него: вы, наверное, и каждого своего гражданина знаете в лицо. Я что хочу сказать. Казахстан – страна очень богатая, с весьма относительно небольшим населением, да, количеством населения. Поэтому эту страну так или иначе, как бы делением всей этой углеводородной ренты, можно подкармливать более или менее устойчиво и стабильно. Да? Кроме того, все-таки, в отличие от других стран, скажем, того же Узбекистана, Назарбаев оказался гораздо более грамотным, как бы, управленцем и человеком, чувствующим, так сказать, рыночную экономику, правила рыночной экономики. Он сумел с самого начала, в 90-е годы уже, привлекать очень эффективных менеджеров, так сказать, к управлению страной. Да? В свое время он способствовал тому, что премьер-министр стал Акижан Кожигельдин, человек, который, в общем, начинал привлечение транснациональных, как бы, нефтяных компаний, что способствовало увеличению, как бы, дохода бюджета и большому количеству, как бы, так сказать, экономических, значительному росту экономических реформ. Да? В этом смысле Казахстан и его лидер серьезно отличаются от, скажем, соседей по региону.
Вопрос ЕДИГЕ. Как вы считаете, необходимо ли какая-то помощь, может быть, извне, в результате внешних заимствований для экономики республики? Вам слово.
Ну, если позвольте, я сперва хотел бы еще дополнить ответ коллеги Аркадия Дубнова. Здесь еще играет роль в плане стабильности вот этой системы именно то, что Казахстан – огромная территория. И вот это население, 16-17 миллионов, оно разбросано по этой огромной территории, сравнимой со всей Западной Европой. То есть, когда происходят события, в том же декабре 2011 года, в Жемчужине, когда расстреливают рабочих, пока оно эхом дойдет до центра, до Астаны, оно совершенно меняет, ситуация совершенно меняется. То есть, это тоже в определенной мере играет свою роль в том, что режим себя чувствует довольно-таки стабильно. Добавок ко всему тому, ко всем тем факторам, о которых упомянул Аркадий Дубнов. Теперь, возвращаясь к вопросу, который вы сейчас спрашиваете, ну, я думаю, что Казахстан действительно, в чем Казахстан может похвастаться? Это как раз таки в том, что рыночная экономика в Казахстане с самого начала развивалась семимильными шагами. И когда Назарбаев говорит в связи, допустим, с событиями в Украине, что Украина с ее 50-миллионным населением, с ее потенциалом, который был в советское время даже чувствовался, на 25% уступает Казахстану, с тем, что Казахстан значит, с таким населением идет впереди. Это тоже говорит о многом. То есть, да, мы упомянули о правах человека в Казахстане. Здесь нечем хвастаться, но вот если чем-то режим может хвастаться, чем-то реально может себя преподнести миру и западному, западным политикам, то это именно как раз-таки уровень развития экономики в Казахстане.
Только давно вопрос. Как вам кажется, вот по уровню достатка, насколько сейчас благополучна Республика Казахстан?
Ну, она достаточно значительно в этом смысле выделяется не только среди центральноазиатских стран, но и, в общем, среди всего такого постсоветского пространства. Ну, конечно, мы нас всегда упрекнут в том, что мы судим по столицам, там, по Астане, по Алмате. Я, например, уже очень давно не был, скажем, на юге, там, в юге Казахстана, где-нибудь там, в Талдыкургане. Тем не менее, все-таки этот уровень весьма значительно отличается в лучшую сторону от других стран. Прибалутка. Уже несколько лет назад я как-то приехал в Казахстан, в Алмату сначала, встречаясь среди своих знакомых, друзей в компании, мне говорят, а вы знаете, а что говорят про себя казахи? Мечта каждого казаха какая? Я говорю, какая? Мечта каждого казаха купить Lexus и скрыться в толпе. Я говорю, ух ты, как интересно. И через два дня я приезжаю в Астану, и в другой компании своих знакомых рассказываю, слушайте, как интересно, вот у казахов такая рефлексия, они про себя так шутят. Я говорю, а как? Рассказываю, вот купить, мечта каждого казаха, купить Lexus, скрыться в толпе. О, говорят, нет, Аркадий, уже другая мечта. Я говорю, как? Купить Land Rover и скрыться в толпе. Я единственное, чему удивился, что, оказывается, Land Rover – это круче, чем Lexus. Я этого как бы не очень точно в этом был уверен. Но это говорит о, так сказать, взгляде казахов, ну, может быть, среди чиновничьего обеспеченного, так сказать, класса, среди белых воротничков, которых в Астане гораздо больше, о том уровне, как бы, благосостояния, которое характерно, в общем-то, для, в среднем, для Казахстана.
Вопрос, Едиги, а велико ли социальное расслоение в республике, вот, разница между слоями, получающими наивысшую прибыль, и наибеднейшими?
Ну, в то время, когда во всем мире говорят о том, что идет большое расстояние между людьми, которые составляют костяк вот этих богатых, и бедными, то Казахстан в этом плане как раз-таки не исключение. Это видно. Но в то же время, да, безусловно, у нас есть люди, которые уже входят в списки Forbes, вполне официально имеют эти богатства. И их бюджет, допустим, мы недавно делали подсчет, один из наших экономических обозревателей делал подсчет, и оказалось, что 50 самых богатых людей Казахстана обладают богатством трех регионов в Казахстане. Это Алматинская область и два южных региона. О чем это говорит? Да, безусловно, расслоение идет. Но в то же время, и это отчасти касается вашего вопроса о стабильности режима. Нефтяные деньги, которые поступают в бюджет и которые потом расходятся, они определенным методом доходят и до низших слоев. Каким образом? У казахов традиционно очень сильные семейные связи. И это одна из причин, почему иногда люди не то что выйти на улицу, но иногда даже не всегда охотно делятся своим мнением, которое, может быть, идет вразрез с официальной идеологией. И это связано с тем, что у кого-то сын, у кого-то зять, у кого-то дочь, у кого-то племянник, племянница работают в этой системе. И таким образом обеспечено так, что так или иначе люди, которые в городе, опять-таки, повторюсь, они имеют какое-то отношение к тем нефтяным деньгам, которые идут из Астаны. Что касается сельского населения, конечно, здесь ситуация немножко другая. Хотя, опять-таки, сельское население тоже имеет связи в городе. И у них тоже дети, родственники, они уже выходят в город. И таким образом тоже повязаны. Но если брать среднего человека из казахского ула, из деревни казахской, то ситуация его действительно она не идет, по крайней мере, теми темпами, которыми развивается экономика Казахстана, и теми темпами, каким образом среднестатистический горожанин богатеет в Казахстане.
Вопрос, Аркадий Дубнов, как по-вашему, долго ли продлится вот это нефтяное благополучие республики, или пора уже подумать о реструктуризации ее экономики?
Ну, это вопрос такой философский. Когда кончится нефть, нам обещали, что она уже должна была бы кончиться. И мы вот тут в России тоже все время ждали, думали, что вот-вот, и тогда начнется, так сказать, начнется реформа, реструктуризация. Но нефть как бы не кончается, а реструктуризация якобы ждет своего часа. В Казахстане, в общем, она идет. Я, может быть, даже думаю, что она идет, ну, как бы применительно к Казахстану не так уж и, как бы, не так уж медленно, да. А все-таки в Казахстане в среднем, может быть, даже на, как бы, на уровень населения очень большое количество грамотных, как бы, управленцев.
Мы... На душу населения, да?
А, да, да, и вообще, так сказать, на единицу, что называется, бизнеса, ну, так условно говоря. Просто мы еще не говорили об одной особенности Казахстана. Там у них много лет назад была такая реализована программа «Балашак». То есть за счет, как бы, казны молодые люди едут получать образование, а на Запад заключают контракт, в соответствии с которым они должны возвращаться назад. Если они не вернутся, то они должны будут выплачивать, либо их семьи выплачивать какие-то компенсации. Да? Ну, в общем, надо отдать должное казахам. Подавляющее большинство их возвращаются назад. И это люди, как бы, молодые, грамотные, в среднем там 35-40-45-летние. Они создают костяк такого очень грамотного современного класса управленцев рыночной экономики. И в этом смысле... Ну, надо отдать должное вот этому классу, которому, который, может быть, в какой-то степени обязан тому же Назарбаеву. В общем, надо называть вещи своими именами.
Слушаем вопрос москвича Николая. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я постоянно слушаю вот рассуждения о бизнесе, о каком-то грамотном управлении и так далее. Ведь на постсоветском пространстве, и в том числе и в Кремле, и в Казахстане, к власти пришли варьё, понимаете? И вы прекрасно это понимаете. Вот люди, так сказать, ждут, когда они уйдут. Вы сами, вы тоже ждете это или нет? Почему вы такие вопросы не обсуждаете? О какой экономике идет? Речь идет о спекуляции, понимаете, да? И о том, что они ухватились за власть, понимаете, не хотят уходить, понимаете, да?
Спасибо,
рынок,
Николай,
еще
да.
Что-то может появиться, когда будет сменяемость власти, понимаете? Это совершенно понятно. Поэтому самое главное вопрос вот в этом. Почему вы не хотите это обсуждать? Это же не является, так сказать, каким-то криминалом, понимаете?
Да, Николай, мы это с удовольствием обсудим. Вопрос Едиге Магуино. Как, по-вашему, есть ли надежда на сменяемость власти в Республике Казахстан?
Ну, действительно, как коллега Аркадий Дубнов отметил, безусловно, надо вещи говорить своими именами. Есть заслуги Назарбаева. Тот же Булашак – это прекрасная идея. Есть другие проекты. Университет Назарбаева, Назарбаев университет, допустим, в Астане, который в какой-то мере уже начал заменять эту программу «Булашак». Но в то же время надо называть своими именами вещи, что в Казахстане не построена система передачи власти. Именно поэтому мы сейчас об этом обсуждаем. Именно поэтому... Когда говорится о Казахстане, основной политический риск – это именно отсутствие системы передачи власти. И, как я уже говорил до этого, все завязано на одного человека. И все это происходит в течение 20 лет. И, в принципе, поставлена система, при которой мы можем, конечно, спекулировать, да. И исходя из реалий сегодняшнего дня, я действительно согласен с коллегой Малашенко, что в Казахстане, видимо, пройдет без каких-то лишних эксцессов. Опять-таки, потому что это уже ее устраивает это положение. За 20 лет они уже привыкли, за 20 лет они уже разбогатели. Есть система, устраивающая их, которая им кажется таковой. Есть деньги, есть власть, есть влияние, есть люди на местах на разном уровне. Есть рычаги в определенной мере. Конечно, это все контролируется человеком номер один, но тем не менее. Но отсутствие вот этой самой системы передачи власти именно как раз-таки, по моему мнению, замаливает все остальные достоинства или все остальные достижения, которые были достигнуты за 20 лет. Потому что, опять-таки, мы оказываемся в ситуации, когда... люди не уверены в том, что произойдет завтра при смене власти. Мы можем говорить как раз-таки даже о меньшинствах в Казахстане, которые связывают стабильность в отношении национальных меньшинств в Казахстане именно с именем Назарбаева. И они не знают, что произойдет в тот момент, когда Назарбаев не станет и будет новая власть.
Спасибо большое. Напомню, что Власти Казахстана в эти дни пытаются успокоить граждан страны в связи с начавшейся инфляцией и финансовый кризис, поразивший Казахстан, одной из стран таможенного союза. Мы сегодня обсудили с экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубном, он был в нашей студии, директором казахской службы «Радио Свободы» Едиге Магауином и журналистом из Алматы Айнур Алимовой. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.